літаратурная анталогія. Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Джеральд О'Хара эмигрировал из Ирландии в Америку, когда ему едва исполнился 21 год. Отъезд был скоропалительным, как случалось не раз и с другими добрыми ирландцами и до него и после. Он уехал без багажа, с двумя шиллингами в кармане, оставшимися после оплаты проезда и крупной суммой, в которую была оценена его голова. Более крупный, на его взгляд, чем совершенное им нарушение закона. Ни один оранжист, еще не отправленный в ад, не стоил в глазах британского правительства 100 фунтов стерлингов. Но если, тем не менее, правительство приняло так близко к сердцу смерть земельного агента какого-то английского помещика, давно покинувшего свое поместье, это значило, что Джеральду О'Хара надлежало бежать. И надлежало бежать притом побыстрее. Правда, он обозвал земельного агента оранжистским ублюдком, но это, по мнению Джеральда, еще не давало тому права оскорбительно насвистывать ему в лицо ирландскую песенку «Воды война». Битва на реке Воин произошла более 100 лет тому назад. Но для всех О'Хара и любого из их соседей этого промежутка времени как бы не существовало, словно только вчера их мечты, их надежды вместе с их землями и состоянием были развеяны по ветру в облаках пыли, поднятых копытами коня трусливого Стюарта, бежавшего с поля боя, оставив своих ирландских приверженцев на расправу Вилли Аранскому и его оголтелым наемникам с оранжевыми кокардами. По этой и многим другим причинам семья Джеральда не почла нужным рассматривать трагический исход вышеупомянутой ссоры как нечто заслуживающего серьезного внимания. Но помимо того, разумеется, что он мог повлечь за собой серьезные последствия для них. На протяжении многих лет семья О'Хара, подозреваемая в тайных антиправительственных действиях, была на дурном счету английских констеблей, и Джеральд был не первым О'Хара, спешно покинувшим родину под покровом предрассветных сумерек. Он смутно помнил своих двух старших братьев, Джеймса и Эндрю, молчаливых юношей, порой неожиданно появлявшихся ночью, с какими-то таинственными поручениями, а порой исчезавших на целые недели к неизбывной тревоге их матери, а потом сбежавших в Америку много лет назад, после того, как на скотном дворе О'Хара был обнаружен склад огнестрельного оружия. Теперь оба они стали преуспевающими торговцами в саванне. Одному Господу известно, что это за город такой, со вздохом говаривала их мать, вспоминая своих старших отпрысков мужского пола. И молодого Джеральда отослали к ним. Мать наскоро поцеловала его в щеку, жарко прошептав на ухо слова католической молитвы, а отец же напутствовал его так: «Помни, из какой ты семьи, и не позволяй никому задирать перед тобой нос». И с этим Джеральд покинул родной кров в Ирландии. 5 высоченных братцев одарили его на прощание одобрительно покровительственными улыбками, ибо он был в их глазах еще ребенком, да к тому же единственным недомерком в этом племени рослых здоровяков-ирландцев. Отец и все 5 братьев были крепкого сложения, более 6 футов росту, а коротышка Джеральд в 21 год уже знал, что Господь Бог в своей неизреченной мудрости отпустил ему всего 5 футов и 4,5 дюйма в длину. Но Джеральд никогда не позволял себе сетовать на это, и такой уж у него был характер, отнюдь не считал, что низкий рост может быть для него в чем-то помехой. Скорее даже особенности телосложения и сделали его тем, чем он стал. Ибо еще на пороге жизни он познал одну истину: маленький человек должен быть крепок, чтобы выжить среди больших. И в этом качестве Джеральду отказать было нельзя. Его рослые братья были немногословными, мрачноватыми парнями. Утрата былого величия их славного ирландского рода под спудной злобой шкла их души и прорывалась наружу язвительными шуточками. «Будь Джеральд таким же здоровенным верзилой, как они, он тоже пошел бы по темному извилистому пути всех О'Хара, примкнув к тайным мятежникам. Но Джеральд был горячая голова, задира и горлопан, чуть что лез с кулаками в драку, и его буйный нрав каждому мгновенно бросался в глаза. Он держался со своими могучими братьями как маленький, но храбрый бойцовый петух среди крупнопородистых представителей птичьего двора. И братья любили его и добродушно подразнивали, забавляясь его яростью, а иной раз и поколачивали, чтобы он все же не слишком забывался, знал свое место. И вот Джеральд О'Хара прибыл в Америку. Его запас знаний был весьма скуден, и сам он, вероятно, об этом совсем не подозревал. Да и не придал бы значения, открой ему кто-нибудь на это глаза. Мать научила его чтению и письму, выработала у него хороший почерк, и арифметика давалась ему легко, но на этом его образование оборвалось. Латынь он знал настолько, насколько мог повторить за священником, что положено повторять во время католической мессы, а его познания по истории ограничивались всевозможными фактами попрания исконных прав Ирландии. Из поэтов он знал только Мура, а по части музыки мог похвалиться недурным знанием старинных ирландских песен. Питая искреннее уважение к людям, получившим хорошее образование, он, однако, ничуть не страдал от недостатка своего собственного. Да и на что оно ему было в этой новой стране, где самый невежественный ирландец мог стать большим богачом, в этой стране, где от мужчины требовалась только сила, выносливость и любовь к труду? Джеймсу и Эндрю, пристроившим его у себя в лавке в саванне, тоже не приходилось сокрушаться по поводу его необразованности. Четкий почерк, Точность в подсчетах и хорошая торговая смекалка Джералда вызывали к нему уважение, в то время как вздумай он похвалиться какими-либо познаниями по части литературы или музыки, его подняли бы на смех. Америка в те годы была гостеприимна к ирландцам. Джеймс и Эндрю, поначалу гонявшие фургоны с чужими товарами из саванны вглубь Джорджии, преуспев, обзавелись собственной торговлей, и Джералд преуспевал вместе с ними. Американский юг пришелся Джералду О'Хара по вкусу, и мало-помалу он даже стал южанином в собственных глазах. Кое в чем юг и южане оставались для него загадкой, но он со свойственной ему цельностью и широтой натуры принял их такими, как он их понимал, принял их взгляды и обычаи, скачки, покер, дуэльный кодекс, страсть к политике и ненависть к Янке. Права юга, рабство и власть короля хлопка, презрение к белой рвани, к белым беднякам, не сумевшим выбиться в люди, подчеркнуто рыцарское отношение к женщинам. Джералд даже научился жевать табак. Учиться поглощать виски в неумеренных количествах не хмелея ему не было нужды. Он владел этим даром от природы. Но все же Джералд О'Хара оставался Джералдом. Образ его жизни и взгляды претерпели изменения, но менять свою манеру поведения он не стремился, даже если это было ему под силу. Он отдавал должное томной элегантности богатых хлопковых и рисовых американских плантаторов, приезжавших в саванну из своих резиденций, горцевавших по улицам на породистых лошадях, эскортируя экипажи не менее элегантных дам, за которым катили фургоны с черной челядью. Однако самому Джеральду элегантность не давалась хоть умри. Протяжный ленивый говор приятно ласкал ему слух, но его собственный язык не был для этого приспособлен, и речь Джералда по-прежнему звучала резко и грубовато по-ирландски. Ему нравилась небрежная грация, с какой богатые южане заключали крупные сделки или ставили на карту раба, плантацию, целое состояние и расплачивались за проигрыш в карты, ни на секунду не теряя хорошего расположения духа, так же легко и беспечно, как швыряли бы мелкую монетку-негритенку. Но Джералд, знавший в жизни нужду, не мог невозмутимо и благодушно относиться к денежным потерям. Они были славный народ, эти южане с прибрежных плантаций, нежноголосые, горячие, забавные в своих непостижимых прихотях. Они все очень нравились Джералду. Но молодого ирландца, явившегося сюда из страны холодных влажных ветров, дующих над топями, отличала такая крепкая жизненная хватка, какая и не снилась высокомерным отпрыскам благородных семей из края тропического солнца и малярийных болот. Он перенимал у них то, что считал для себя полезным, и отбрасывал остальное. Неожиданно Джералд для себя сделал открытие, что покер и ясная голова во хмелю могут сослужить неплохую службу, и пришел к заключению, что игра в покер – одно из самых полезных изобретений южан. И вот эта его врожденная смекалка в карточных играх и способность легко поглощать золотистое питье – принесла Джералду два самых драгоценных приобретения – его плантацию и его черного лакея. Третьим драгоценным приобретением была его жена. Но за нее он мог благодарить лишь непостижимую милость Господа Бога. Лакей по имени Порк, ослепительно черный, вышколенный, исполненный чувства собственного достоинства, знающий толк во всех тонкостях портняжного искусства элегантности, перешел во владение Джералда в результате затянувшейся до утра партии в покер с плантатором с острова Сент-Саймон, умевшим не менее стойко блефовать, чем Джералд, но проявившим меньшую стойкость по части новоорлеанского рома. И хотя прежний владелец Порка хотел потом откупить его обратно, предлагал даже двойную цену, Джералд отказался наотрез. Ибо обладание первым в его жизни рабом, да к тому же еще лучшим лакеем на всем побережье, явилось важным шагом на пути к исполнению его заветной мечты. Он хотел стать землевладельцем и рабовладельцем. Он уже давно пришел к решению, что не будет, как Джеймс и Эндрю, всю жизнь заниматься торговлей, просиживать ночи при свечах, подбивая итоги под колонками цифр. Не в пример братьям, Джералд О'Хара остро чувствовал своего рода социальное клеймо на тех, кого именовали здесь торговым людом. Джералд хотел стать плантатором. Да, Джералд мечтал о своей земле. Выходец из семьи ирландских арендаторов, некогда владевший пахотными землями и охотничьими угодьями, Джералд О'Хара страстно желал насладиться видом зеленеющих акров собственных возделанных полей. Целеустремленно и безоглядно он мечтал о собственном доме, о собственной плантации, собственных лошадях и собственных рабах. И здесь, в этой новой стране, не ведавшей двух главных опасностей, которые подстерегают землевладельца у него на родине, налогов, пожирающих весь доход от урожая, и неизбывной угрозы конфискации, он намерен был воплотить в жизнь свою мечту. Но шли годы, и он понял, что честолюбивые замыслы — это одно, а осуществление их — нечто другое. Местная земельная знать оказалась крепостью, проникнуть внутрь которой у него не было никакой надежды. И вот тут рука судьбы и рука карточного игрока преподнесли ему кусок земли, который он впоследствии нарек Тарой. Вот как это произошло. Однажды теплой весенней ночью в одном из салунов саванны до ушей его случайно долетели слова какого-то незнакомца, заставившие его сразу обратиться вслух. Незнакомец из саванны только что возвратился в родной город после 12 лет, проведенных в глубине штата. Он был участником земельной лотереи, организованной штатом с целью поделить на участки обширную территорию Центральной Джорджии, уже очищенной от индейских племен. Это случилось за год до того, как Джералд прибыл в Америку. Человек этот отправился туда и основал плантацию. Но дом, который он себе построил, сгорел, и вообще, по его словам, это место ему осточертело, и он был бы рад поскорее сбыть его с рук. Джералд, никогда не расстававшийся с мечтой приобрести собственную плантацию, представился незнакомцу и с возрастающим интересом стал слушать его рассказ о том, что на север штата хлынули переселенцы из обеих Каролин и Виргинии. Джералд уже достаточно давно жил на побережье, чтобы усвоить характерный для местных жителей взгляд на остальную часть штата, как на непроходимую лесную чащу, где за каждым деревом прячется индеец. Правда, по делам своих братьев он поднимался по сотни миль вверх по реке Саванне и побывал в Агасте и в старых городах еще дальше к западу. И он знал, что эта часть штата не менее заселена, чем побережье, но по рассказам незнакомца выходило, что его плантация расположена более чем в 250 милях к северу-западу от Саванны, немного южнее реки Чатахучи. Джеральд считал, что земли к северу от этой реки еще заселены индейцами племени Чероки, и поэтому был очень удивлен, когда незнакомец стал рассказывать, какие на этих новых землях возникли процветающие города, какие поместья, и посмеялся вопросу Джеральда, не тревожат ли их индейцы. И вот через час беседа начала увядать, и тогда Джеральд, уставив на незнакомца невиннейший взгляд ярко-голубых глаз и затаив на дне души коварнейший умысел, предложил составить партию в покер. И вот она началась. Текли ночные часы, стаканы с виски бесчетно наполнялись, потом опустошались. Остальные игроки мало-помалу выходили из игры, и лишь Джеральд продолжал сражаться с незнакомцем уже один на один. Незнакомец двинул на середину стола все свои фишки и прикрыл их сверху купчей на плантацию. Джеральд тоже сдвинул все свои фишки, а поверх них бросил свой бумажник. Тот факт, что содержимое бумажника являлось собственностью фирмы братьев О'Хара, не слишком обременяло совесть Джеральда, и каяться в своем грехе завтра перед утренней мессой он не собирался. Джеральд очень хорошо знал, чего он хочет, а в этих случаях он всегда шел к цели напролом. И игра продолжалась. Джеральд очень верил в свою звезду и в то, что какая-нибудь кривая все же вывезет его. И потому он даже не задумывался над тем, чем он будет отвечать, если партнер еще повысит ставку. И он продолжал играть. «Не стану утверждать, будто вам достался в руки клад. А как подумаю, что мне не надо больше платить за него налоги, так прямо гора с плеч», — сказал обладатель каре в тузах и крикнул, чтобы подали перо и чернила. «Вы знаете, Джеральд, дом сгорел год назад. Поля заросли кустарником и молодой сосновой порослью, но так или иначе, теперь это ваше», — сказал приезжий из Саванны. «Никогда не мешай карты с виски, если ты не всосал ирландский самогон с молоком матери», — так наставительно сказал Джеральд Порку в то утро, когда лакей помогал ему отойти ко сну. И слуга, исполненный восхищения своим новым хозяином и уже начавший перенимать его ирландский акцент, ответствовал как положено, но такой смеси местного наречия с говором графства Мид это озадачило бы любого, кроме них двоих. И вот Джеральд стоял на своей земле. Извилистая река Флинт, молчаливо проложившая себе путь между высокими темными стенами сосен и черных дубов, оплетенных диким виноградом, принимала в свои объятия владения Джеральда, омывая их с двух сторон. Глядя с невысокого холма, где когда-то стоял дом, на живую темно-зеленую стену, Джеральд испытывал приятное чувство собственничества, словно он сам возвел эту ограду возле своих владений. Он стоял на почерневшем каменном фундаменте сгоревшего дома, скользил взглядом по длинной аллее, тянувшейся от дома к проселочной дороге, и про себя чертыхался от радости, слишком глубокой, чтобы он мог выразить ее словами благодарственной молитвы. Эти два ряда величественных деревьев принадлежали теперь ему, и вот эта заброшенная лужайка, заросшая сорной травой по пояс, и вот эти еще молоденькие магнолии, осыпанные крупными белыми звездами цветов, и невозделанные поля с порослью кустарников, с красной глиной, с молоденькими соснами, раскинувшиеся во все четыре стороны от этого холма. Все это теперь принадлежало ему, Джералду О'Хара, который, как истинный ирландец, умел пить не хмелея и не боялся, когда надо все поставить на карту. Закрыв глаза, Джералд вслушивался в тишину этих еще не разбуженных к жизни полей. И теперь он знал, что обрел свое гнездо. И вот здесь, на этом месте, где он стоит, подымутся кирпичные стены его дома. А вон там, по ту сторону дороги, возникнет ограда, за которой будет пастись хорошо откормленный скот и чистокровные лошади. А вот эта красная земля, покато спускающаяся к влажной пойме реки, засверкает на солнце белым лебяжьим пухом хлопка, акрами хлопка, и слава рода О'Хара заблистает снова. Одолжив у скептически настроенных братьев денег, забрав свою крохотную долю из их предприятия, Джералд купил рабов для обработки полей и прибыл в Тару, поселился в четырехкомнатном домике управляющего. Он жил в холостяцком одиночестве и сладком в предвкушении последующего переселения в новый дом на холме.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром», читала артистка Лика Пташук.